Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 июля. Темы нашей сегодняшней программы. В России продолжаются акции протеста против поправок к Конституции, обнуляющих президентские сроки Владимира Путина. Соединенные Штаты ввели новые санкции против компаний и физических лиц, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Пандемия коронавируса. В Санкт-Петербурге воспитатели Суворовского училища заставляют делать тесты на вирус за свой счет. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. В Москве и Санкт-Петербурге продолжаются акции протеста против внесения поправок в Конституцию России, одна из которых предусматривает обнуление президентских сроков Владимира Путина и позволяет ему оставаться у власти как минимум до 2036 года. В среду более 100 человек были задержаны в центре Москвы после акции «Нет вечному Путину». Мероприятие было организовано активистами компании «Нет», выступающими против поправок. Большинство задержанных, среди которых оказались и случайные прохожие, и журналисты, к утру четверга отпустили. Всех их обязали явиться в отделение для составления протокола об участии в несогласованном мероприятии, которое, по мнению полиции, создало помехи для движения транспорта и пешеходов. Внесение изменений в Конституцию было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. По результатам голосования, если верить официальным данным Центральной избирательной комиссии, за поправки высказались почти 78% россиян, чуть больше 21% были против. Явка составила около 65%. Оппозиция заявляет о беспрецедентных фальсификациях во время голосования и не признает его результатов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
На акцию на Пушкинской площади к 7 часам вечера в среду собралось несколько сотен человек. Они пришли, чтобы поставить подписи под требованием отменить поправки к Конституции. Изначально организаторы акции подавали заявку в мэрию Москвы на проведение митинга, однако власти митинг не согласовали. Тогда заявители решили провести акцию в формате встречи граждан и сбора подписей, предупредив всех, кто собирался прийти на площадь, что полиция может расценить встречу как несогласованный митинг и начать задержание. Некоторое время акция проходила спокойно, однако спустя 2 часа после начала часть ее участников организовали стихийное шествие по Тверской улице. Дорогу им перекрыли сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Начались задержания. Причем как целенаправленные, когда полицейские задерживали конкретных людей, известных своей позицией, так и тех, кто в буквальном смысле попался под руку. Очевидцы говорят, что силовики действовали достаточно жестко. Это подтверждается и появившимися в сети видеосъемками. Муниципальный депутат Юлия Галямина, которую за несколько часов до этого Таганский суд оштрафовал на 200 тысяч рублей, была на Пушкинской площади вместе с дочерью и уже собиралась уходить. Но в этот момент была задержана сотрудниками 2-го оперполка.
В принципе, основная часть людей пришли, подписались, шли, исполнители мирно, хорошо провели время. И я считала даже, я прям была рада, что так произошло, и даже там, в каком-то интервью поблагодарила московские власти за то, что они адекватно себя повели, но, видимо, нет. Адекватности ждать не приходится.
Юлию Галямину, так же, как и других задержанных, отпустили из отделения полиции без составления протокола. Муниципальный депутат говорит, что полицейские в основном делали свою работу, а жестокость исходила от 2-го оперативного полка.
Ну, в отделении уже нормально, они там обычные полицейские, собственно говоря, делали свою работу как-то, да, ну, в общем, более-менее. А вот 2-й полк вел себя очень неприлично. Ну, в принципе, отделение тоже не пускали внутрь адвокатов. Вот это, они, конечно, нарушение огромное, да, но я так думаю, что они это делали под влиянием 2-го оперполка. Потому что как только 2-й оперполк уехал, то тут же пустили адвокатов, правда, после вмешательства УНК. Но тем не менее, то есть, ну, там, собственно говоря, нас не упускали из автозака и все такое. Это все было, я думаю, решение 2-го оперполка.
Среди задержанных оказался и социолог Борис Кагарлицкий. По его словам, при задержаниях силовики, как правило, не утруждают себя логическими объяснениями и следованию закону.
Видите ли, наши силовики никогда ничего не мотивируют и даже не объясняют. Более того, если вы потом посмотрите на протоколы, которые были составлены, они все одинаковые. То есть они все составлены в буквальном смысле под копирку. Мы там разговаривали с девушкой, которая составляла. Она говорит, ну как же, у меня шаблон, я просто одинаковые протоколы все выписывают. Поэтому даже невозможно сказать, был ли кто-то, предположительно, в чем-то виноват, и кому какие претензии выдвигаются, поскольку просто есть некий один текст, который вписывает вообще во все протоколы задержанных, в том числе людей, которые могли просто проходить мимо. И поэтому объяснить мотивацию силовиков конкретными какими-то действиями задержанных бессмысленно.
Вместе с задержанными сначала в автозаке, а потом и в отделении полиции в московском районе Марьино оказалась и член общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. Хотя по закону правоохранители обязаны были сообщить о задержании главе комиссии.
Оказалось, что есть такая норма, по которой, во-первых, надо было сразу проинформировать, что я задержана, да, и, естественно, это не было сделано, поэтому меня отпустили из отдела полиции без предъявления какого-либо протокола, без какой-либо бумаги, извинились, вот, но, тем не менее, фактически, вот я в 10 вечера была задержана, и только в 4 утра чем-то ушла из отдела полиции, то есть вот 6 с лишним часов меня продержали фактически не свободной.
Среди тех, кто оказался в московских отделениях полиции, было много молодых людей. Впрочем, социолог Борис Кагарлицкий отмечает, что и на самой акции на Пушкинской площади их было заметно больше, нежели представителей старшего поколения.
Очень большая часть пришедших, это была просто московская молодежь. Причем очень интересно даже социологически посмотреть, потому что они представляли очень разные социальные и даже культурные слои московского общества. Поэтому можно сказать, что вот эта молодежь, она и определила дальнейший ход событий, потому что они стояли, и, конечно, стало скучно в какой-то момент, потому что люди приходили, подписывали петицию против признания результатов голосования, которая, на мой взгляд, и на взгляд организаторов петиции сугубо фальсифицирована. Ну и, соответственно, кто-то подписывал, уходил. А молодежь стояла, естественно, что это время уже не могла больше терпеть, и они закричали «пойдем гулять» и вышли с Пушкинской площади. И вышло человек 300 примерно с площади, вряд ли больше. Но самое интересное началось действительно потом, потому что пока толпа пошла по бульварам в сторону Петровки, потом повернулась опять же по бульварам, просто люди, шедшие по улице, начали примыкать к толпе. И вот если вышло где-то порядка 300 человек, то к концу шествие уже достигло где-то примерно 1500. И в этот момент, естественно, его начали разгонять.
В лозунгах, под которыми шли по бульварам молодые люди, в Москве явно читалась отсылка к протестам в Хабаровске. Почему столица, ранее считавшаяся центром протестных настроений, сегодня проигрывает Дальнему Востоку?
Главная причина недовольства – это социальная и экономическая политика власти, которая, в общем-то, уже вызывает у людей в регионах просто бешенство. И тут действительно сочетаются политические, экономические и даже, я бы сказал, культурные факторы, потому что политика федеральной власти, она просто очень обижает людей в регионах, понимаете, все просто оскорбляет, унижает их. И надо при этом добавить, конечно, Восток России – это не то же самое, что центральная полоса, и даже не то же самое, что Москва и Петербург. Люди, которые выходят в Хабаровске, они выходят не как политические активисты. Их не двигает идеология, их не двигает какая-то политическая программа или концепция. Их двигает, вот, прежде всего, чувство обиды и желание заставить федеральный центр все-таки с собой считаться, в том числе и в социально-экономических вопросах. А Москва, ну, надо понимать, что она гораздо более благополучна, и, с другой стороны, она гораздо более идеологизирована. И в Москве вы можете собрать большой либеральный митинг, можете собрать левых, можете собрать патриотов, а вот просто собрать граждан, которые возмущаются тем, что творится в стране, в общем-то, гораздо труднее. Но я думаю, что Москва понемножку протесты подхватит, просто потому что вот вчера это было видно, что людям начало казаться просто постыдным то, что происходит. И это было видно, опять же, по молодежи, прежде всего. Потому что пока-то подписывали эту петицию, я ходил по площади, и молодежь все больше и больше накалялась, что ну что ж такое, вот в Хабаровске-то люди вышли, а что же мы? И вот эта атмосфера, она, конечно, потом заразила какую-то часть толпы, зашло шествие.
В 2011 году число недовольных выросло после задержаний людей аполитичных и оказавшихся случайно в автозаках. Сейчас под горячую руку силовиков снова попали случайные люди. Марина Литвинович стала свидетелем того, как политика вдруг вмешалась в жизнь молодых людей, хотя до этого она их совершенно не интересовала.
Вчера была забавная ситуация, что здесь среди вот этих 11 человек, которых задержали случайно в наш автозак, поместили, было 6 девочек-припевочек, как говорится, им всем по 19-20 лет. И они совершенно не поняли, что произошло. И они начали звонить мамам и говорить: «Мама, я ничего не делала, я вот просто вышла из бара, я не участвовала ни в какой акции». Вот. Ну и, соответственно, родители этих девочек приехали к ОВД Марьино, и, как мне уже потом рассказали, значит, пытались там добиться, чтобы их пустили к задержанным детям, но их не пускали, естественно. Но в результате выяснилось, что сами эти мамы голосовали тоже против на этом голосовании. Ну и пока девочки эти ехали в автозаке, в общем, мы успели им все рассказать, как устроена нынче жизнь, вот, потому что вошли они со словами: какая конституция, нас она, мы даже ее не знаем, при чем здесь конституция. Ну, в общем, мы пока ехали, успели им рассказать, что это все значит, почему они задержаны, почему то, что с ними происходит, это беззаконие и какая связь с конституцией.
Одновременно с московской в Петербурге проходила аналогичная акция в виде сбора подписей против поправок к конституции. Вечером в среду более 3000 человек выстроились в очередь на Невском проспекте. Полиция не препятствовала пришедшим выразить свою позицию. Акция продолжалась 4 часа и завершилась без задержаний. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода, информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 июля. В студии Марк Крутов. Министерство финансов США 15 июля внесло в санкционный список еще 3 россиян и 5 фирм, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. В списке оказалась российская компания M-Invest, контролируемая Пригожиным. Эта компания, как считают американские власти, служила прикрытием для действий российского Министерства обороны и отвечала за разработку планов действий экс-президента Судана Омара аль-Башира для подавления протестов, участники которых настаивали на демократических реформах в Судане. Позднее аль-Башир был свергнут в результате военного переворота. О роли компании M-Invest в бизнесе Евгения Пригожина не раз рассказывалось в расследованиях «Радио Свобода», проекта «Сканер» и телеканала «Настоящее время». Также среди компаний, в отношении которых США вводят ограничения, суданская Мироя Голд, а также 4 фирмы из Китая и Гонконга. По данным Госдепартамента США, именно Мироя Голд имеет отношение к ЧВК «Вагнера», предположительно связанной с Пригожиным и с Главным управлением Генштаба Российских Вооруженных Сил. О том, что наемников ЧВК «Вагнера» готовят при поддержке ГРУ, свидетельствуют результаты сразу нескольких расследований российских журналистов. Персональные санкции на этот раз введены против генерального директора M-Invest Андрея Мандаля и Михаила Потепкина, регионального директора M-Invest и Мироя Голд в Судане, а также против россиянина Игоря Лавренкова, который, как утверждается, непосредственно связан с Пригожиным. Об участии бойцов ЧВК «Вагнера» не только в сирийской, но и в ливийской гражданской войне не раз писали мировые СМИ. В конце мая Минобороны США заявила о переброске России в Ливию боевых самолетов. По словам американского генерала Стивена Таунсенда, Россия долгое время отрицала свою вовлеченность в конфликт в Ливии, однако теперь перестала ее скрывать. Таунсенд подчеркивает, что ни ливийская национальная армия Хафтара, ни воюющие на ее стороне отряды наемников так называемой ЧВК «Вагнера» не располагают боевыми самолетами 4-го поколения, которые прибыли в Ливию. «Российские пилоты-наемники будут летать на поставленных из России самолетах и бомбить ливийцев», — сказал американский генерал. Именно с активизацией действий России и ЧВК «Вагнера» в Ливии и может быть связано нынешнее расширение санкций против компании Пригожина, рассказал «Радио Свобода» журналист-расследователь и редактор проекта «Сканер» Михаил Маглов. Что известно о компаниях, которые внесены в санкционный список, и в чем видит их вину Госдепартамент США?
Ну, одна из ключевых компаний, которая фигурирует в новом санкционном списке, это компания M-Invest. Эта компания в том числе курировала деятельность, так скажем, подразделения так называемой ЧВК Вагнера. Но компания M-Invest стала известна тем, что она получила лицензии на разработку золота в Судане. Непосредственно представитель этой компании Михаил Потёпкин участвовал во встрече между премьер-министром России, тогда еще Дмитрием Медведевым, и президентом Судана, бывшим уже президентом Судана Омаром Баширом, который в том числе находился в то время под санкции США. И эта компания, по сути, во-первых, развивала золотодобывающую деятельность в Судане и являлась таким опорным пунктом для дальнейшей деятельности интересов Евгения Пригожина в Африке. Например, когда мы готовили расследование, мы в том числе исследовали, так скажем, марш-бросок людей с гуманитарным грузом, но с автоматами в руках, которые следовали из Судана в Центральную Африканскую Республику и в ее столицу Банги.
Связана ли компания M-Invest с проектами Пригожина не только в Судане, но и в Центральной Африканской Республике?
Да, связана, потому что это две соседние страны, и так или иначе интересы у Евгения Пригожина в обоих этих странах, и там происходит в том числе координация. Также это видно по финансовым документам, которые нам попали около двух лет назад. Финансовые документы касались ряда компаний, так или иначе связанных с Евгением Пригожиным, и деятельность которых была направлена на Африку. Собственно, я думаю, это и являлось одной из причин, почему США ввели санкции в отношении этих людей, которые представляли эти компании и управляли им, и в отношении этих компаний.
Известно ли что-то о компаниях из Судана, из Китая и Гонконга, которые внесены в санкционный список?
Ну, компания Судана Amaro & Gold – это вот, собственно, непосредственное подразделение, по сути, связанное с компанией M-Invest. Ее руководитель Михаил Потёпкин, такая примечательная личность из Санкт-Петербурга. Молодой человек себя позиционировал, что он в Санкт-Петербурге раньше занимался молодежной политикой, связанной с имперскими и националистическими движениями. Насколько я понимаю, он занимался рядом избирательных кампаний в Санкт-Петербурге. И когда готовили текст, мы связались с ним. Он рассказывал, что он устал от, так скажем, политической деятельности, всегда мечтал добывать золото, приглашал моих коллег приехать в Судан и посмотреть, как вот он исполняет свою мечту и добывает золото в Судане. Что касается гонконгских компаний, то там группа компаний, которые связаны все между собой, они принадлежат Игорю Лавренкову. Про этого человека удалось не так много узнать. У него имеется гражданство островного карибского государства Сент-Китс и Невис. Скорее всего, он являлся лишь посредником, предоставляя услуги в виде прокачки миллионов долларов, которые нужны были Пригожину для осуществления деятельности, в том числе компании M-Invest.
Вы уже сказали про Лавренкова и про Потёпкина. Известно ли, что что-то еще об одном частном лице, которое внесено сейчас в санкционный список, это Андрей Мандель. И такой вопрос, какое отношение все эти люди, как говорит Госдепартамент, да, имеют к вмешательству в американские выборы в 2016 году, а не только к добыче золота в Африке?
Про Андрея Манделя, он является директором, неизвестно доподлинно, он является физическим директором, либо номинальным директором, потому что Евгений Пригожин в своих финансовых схемах очень часто использует номиналов. Он являлся директором и совладельцем, если не ошибаюсь, непосредственно компании M-Invest. Единственное, что о нем удалось узнать, что молодой человек закончил в свое время Суворовское училище и пошел, видимо, дальше по некой такой военной линии. Но мы разговаривали с его бывшими однокурсниками по Суворовскому училищу. Они не смогли нам точно сказать, чем он занимается, но были удивлены, когда мы называли компании, которые связаны с этим человеком. Они говорят, что этот человек точно не бизнесмен. И, в общем, друзья были опечалены, они рассказывали, что мы вот давно его не видели, он у нас там денег занял и там не возвращает. Были какие-то там личные не очень хорошие истории. Что касается вмешательства в выборы, из всех этих трех людей косвенно с историей с вмешательством в выборы США связан только господин Потёпкин, потому что он был соучредителем одной компании вместе с девушкой, которая два года назад еще была включена в санкционные списки США именно за вмешательство в выборы. Они как раз с Потёпкиным были учредителями IT-дебаггер компании. Эта девушка, она имела отношение как раз к фабрике троллей Евгения Пригожина. Я думаю, что вообще вся эта история, она в меньшей степени связана с вмешательством в выборы. Я думаю, что внимание США привлекла именно, так скажем, та деятельность Евгения Пригожина, которая уходит в сторону действия так называемой ЧВК Вагнера и его действия в Африке, а это не только Судан, да, который, кстати, тоже режим бывшего президента Судана был под санкциями, и не только Судан и ЦАР, но и в том числе сейчас Ливия, конфликт, который продолжается, в котором Евгений Пригожин и его структура участвуют непосредственно. Я думаю, что это, скорее всего, в рамках этой деятельности Пригожина. В этом, так скажем, списке санкций, точнее, в высказываниях, если я не ошибаюсь, Помпео упоминал в том числе предыдущий пакет, который принимался в отношении Евгения Пригожина, и касалось частных бортов, которые используются Пригожиным и его людьми, и непосредственно тоже они принимали участие в полетах в Северную Африку. Поэтому я бы, скорее всего, искал причины в том, что сейчас, например, происходит в Ливии.
Вообще, насколько эффективны, на ваш взгляд, такие санкции?
Что касается эффективности санкций, тут двоякая ситуация. С одной стороны, санкционная политика США и именно то, как применяются санкции, они довольно эффективны и применяются практически во всем мире или несут так или иначе последствия. С другой стороны, занимаясь изучением финансовой империи Евгения Пригожина, мы нашли более 200 юридических лиц в разных юрисдикциях и в России, и в Азии, и в европейских странах. И, как правило, там нету ни Пригожина, ни его сотрудников среди владельцев и директоров. Он очень умело использует номинальных владельцев, номинальных директоров. Поэтому, в принципе, он эти компании может регистрировать тысячами каждый день для того, чтобы использовать и в дальнейшем обходить санкции США. Это такая, может быть, гонка, которая в правительство США в этой гонке всегда будет отставать как минимум на сутки.
О новых санкциях, введенных Соединенными Штатами Америки против компаний и лиц, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, мы беседовали с журналистом-расследователем Михаилом Магловым. А в завершении этого выпуска информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» история из Санкт-Петербурга. Воспитателям Петербургского суворовского училища предписали делать тесты на коронавирус за свой счет, причем не один раз, а каждую неделю. Воспитатели возмущены, Западный военный округ отрицает обязательность предписаний. Подробности рассказывает Татьяна Вольская.
В связи с пандемией коронавируса учебный процесс в Суворовском военном училище, как везде, был переведен в удаленный формат. Затем начались каникулы и отпуска, после чего преподавателям и воспитателям предстоит снова выйти на работу. Руководство училища решило предпринять меры против коронавируса и обязало всех выходящих из отпуска сотрудников сделать тесты на коронавирус, на антитела, клинический анализ крови, проверить холестерин и другие показатели. Тем, у кого вышел срок флюорографии, надо сделать рентген или компьютерную томографию легких, и все это за свой счет. Эти исследования разовые, а вот тест на коронавирус придется повторять еженедельно. Об этом написало интернет-издание «Фонтанка», но Западный военный округ эту информацию немедленно опроверг, заявив, что подобных распоряжений руководство Суворовского училища не давало. В ответ издание опубликовало скрин писем за подписью заведующего учебным отделом училища Сергея Щербакова со списком из 5 медицинских исследований и фразой о том, что выполнение пунктов памятки обязательно для всех сотрудников. По словам журналистки Юлии Никитиной, занимавшейся этой темой, памятка в редакцию пришла по Почте России в бумажном анонимном письме.
Такое у нас впервые происходило, но мы стали проверять, разговаривать с преподавателями Суворовского училища, которые у нас есть знакомые. И они нам подтвердили, что да, такое письмо есть, прислали аналогичное по содержанию письмо. Мы убедились в том, что оно подлинное.
По словам Юлии Никитиной, неподчинившимся грозят дисциплинарные взыскания и невыплата премиальных. Тесты на коронавирус предписывается сдавать прямо на КПП училища за 800 рублей. Объясняется, что заключен договор с лабораторией. Юлия, как вам кажется, может, это военные просто решили так заработать на анализах?
Я предполагаю, что все гораздо проще. Министерство обороны, скорее всего, не выделило денег на бесплатное обследование гражданского персонала, а руководство училища надо было каким-то образом обеспечивать. На карантине еще с самого начала сидели на казарменном положении все военные заведения по стране, но ситуация парадоксальная, потому что курсанты сидели в казармах без права увольнения, а гражданский персонал, преподаватели спокойно выходили. Смысла в таком карантине не очень много, потому что гражданский персонал не заставишь сидеть в казарме. Нет таких полномочий. Я думаю, это как версия. Скорее всего, они вот таким образом нашли выход, полагая, что последствия будут как-то компенсировать, но главное возмущение у педагогов в том, что конкретного механизма, как будут компенсироваться затраты на эти анализы, когда, в какой форме, на этих вопросы ответов никто толком не дал. Поэтому они и возмущены.
Как вы считаете, почему военные так резко отреагировали на эти статьи, потребовали опровержения?
Ну, это, к сожалению, типичная реакция для Министерства обороны, причем я подчеркиваю именно Министерство обороны. Все-таки Западный военный округ славится большим здравомыслием. Подобного рода нелепых опровержений замечены не были. А вот это больше похоже на департамент массовых галлюцинаций, как его называют в народе, департамент информации, массовых коммуникаций Министерства обороны, который возглавляет генерал-майор Коношенков. Вот там они любят отрицать очевидное. Ведь в самих этих мерах нет ничего необычного, чрезмерного. На самом деле им достаточно было сказать, да, памятка такая была, нас неправильно поняли, все затраты будут компенсированы. Может быть, они не врут, что нет такого приказа. Но форма, содержание, тональность обращения от начальника учебного отдела никак не подразумевает добровольность или бесплатность.
Доцент кафедры политической психологии факультета психологии Петербургского университета Александр Конфисахар считает, что российские военные очень не любят, когда о них говорят нечто, выносящее ссор из избы.
Сейчас принято, что армия у нас в почете, армия самая сильная, самая боеспособная, и кому угодно может еще там надрать все, что нужно будет надрать каким-то супостатом. И вот вдруг, казалось бы, такая мелочь на уровне пандемии оказывается, что за свой счет надо это делать, и когда люди посчитали, сколько это может обойтись за свой счет, то здесь престиж уже армии, престиж службы ставится под сомнение, хотя нас пытаются представить, что армия – это единственная боеспособная сила, самая эффективная в нашем государстве. Поэтому мне любую информацию, которая их вот такой яркий, красивый, светлый ангельский образ начинает очернять, они к этому всегда очень ревностно относятся.
При этом, по мнению Александра Конфисахара, армейский бюджет настолько велик, что деньги на обследование сотрудников Суворовского училища выглядят ничтожной тратой. И возникает вопрос, почему же в таком богатом ведомстве экономят именно на людях? Политолог предполагает, что информация о том, что деньги есть на ракеты, но не на тестирование людей, воспринимается военными как большая имиджевая потеря. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы». Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. У микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте Радио Свобода, свобода.орг, и на наших страничках в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго!